Так, нет никаких идей?
На русском языке это одно.
Вот. Значит, вот это вот название пятого курса, более правильно, оно было бы такое. На самом деле, программа всех пяти курсов разработана. Но вот эти два курса, тестирование и технологии программирования, сейчас они уже уделованы университету вашего ВНГ. И считаются как спецкурс. Значит, технология программирования считается сейчас. И то, и другое считает и популярно, вы с ним познакомились на следующей лекции. В осеннем семестре он читает курс технологии программирования, в весеннем семестре он читает курс тестирования на основе моделей.
Вот.
Значит, про этот курс могу сказать, что он хороший, хотя в стране ну, есть еще там 2-3 университета, где читаются курсы этого плана, ну, близкие по уровню. Вот этот курс, полное название, по-моему, тестирование на основе модели, в стране не читается вообще нигде.
И в частности, значит, вот по этой причине Виктору Вячеславовичу приходится, его приглашают в разные университеты, там в Новосибирск приглашали, в Ереване он, так сказать, вот уже второй раз читал эти лекции. То есть это совершенно уникальные лекции, значит, которые
тоже имеют смысл послушать. Так, и вот тогда, когда вы все пять курсов, так сказать, там изучите, тогда уже можно смело говорить, что вы имеете представление о программной инженерии. Так. Теперь еще одно замечание, ну скажем, методического плана. Сколько мальчиков ездило в военные лагеря? Сколько ты вас ездил? Да.
Вот. Значит, я тоже в свое время ездил.
Меня тогда произвело впечатление лекции, которые читали там местные офицеры. Кто-то связали. Вот, значит, приходит офицер, значит, в кафедру, все нормально.
Вот. И любую лекцию он начинает словами, по-видимому, по уставу, как написано. Сегодня я доведу до вас, и дальше идет название.
Значит, вот до этого никакие преподаватели ни в школе, ни в университете нам не говорили, что их задача чего-то доводит. А вот эти, значит, вот они армянские люди, до нас доводят. Значит, я думал об этом, так сказать, вот, об этой такой, как бы, нетривиальной ситуации, значит, лет, наверное, уже больше 30. И недавно я понял, в чем, так сказать, изюминка вот этого подхода, и на самом деле, так сказать, очень строгое понимание троих. Вот этот самый офицер, он доводит до нас некоторую информацию. И ничего другого он не должен делать. Потом он в отчете напишет, что так сказать, там, в таком-то вроде или такой-то роде довел какую-то информацию. Значит, он не пишет, что слушатели узнали о том-то. Он не пишет, что вот эти самые слушатели научились тому-то и тому-то. Потому что это еще надо проверить. Узнали они что-то или нет, научились чему-то или нет. Он давал. Вот это я бы назвал нулевой уровень образования. Не только лишь образование. Но этот некий нулевой уровень, бывает еще и отрицательный, конечно. Но это некий нулевой. Вот. Кто может в качестве максимального предела методики оценить цель преподавания? На самом деле, наверное, передать надо, да? Вот этот самый офицер, он довел все, что нужно было вести. А вот такой там супер преподаватель говорит, я их научил всему, почему так сказать, надо было научить в рамках этого. Научилось означает слушать этому владеть. Есть, конечно, еще сверхзадача. Можно научить тому, чтобы слушатели не только овладели теми знаниями, которые есть, но, так сказать, научились генерировать новые знания, или научились передавать это знание другим, это еще, так сказать, там, сверхзадача. Но хорошая задача для преподавателя, это научить
их, но так вот, может быть, я заблуждаюсь, но я, наверное, заблуждаюсь вместе почти со всем педагогическое образовательное сообщество в мире. Так вот, текущая точка зрения такая, что преподаватель сам по себе,
научить ничего не можешь. То есть это процесс, например, там, как generational learning. Значит, есть преподаватели и есть, ну, традиционно говоря, слушатели. На самом деле, они, вот, если они слушатели, они мало чем научат. То есть они не должны быть пассивными слушателями. Это вот там, студенты, ученики, которые должны активную позицию занимать в этом самом образовательном процессе. Вот. И в ситуации, когда обе стороны активны, а иногда, я скажу, бывает даже другая ситуация. Значит, преподаватель в какой-то момент сознательно понижает уровень своей активности, и, грубо говоря, так что лекцию молчит. Но при этом слушатели проявляются некий шанс проявить себя, проявить свою инициативу, и они за счет своей энергии, за счет своего, так сказать, потенциала, вот эти самые знания, которыми нужно было овладеть, вот, в эти самые аудиторные часы как раз очень успешно овладевшись. Поэтому тут все было. Вот. Так вот, значит, для того, чтобы в результате нашего курса почему-нибудь научились, от вас требуется достаточно много энергии. Мы не будем, я не скажу, что мы вам будем сильно помогать в этом. Мы уж точно не будем этому препятствовать. Вот. Но если занять пассивную позицию, то результаты будут, ну, скажем, может быть, не очень печальные, но они, скорее всего, удовлетворят вас. Так что вот и вы к этому будете готовы. Значит, в частности, вот, в чем это будет выражаться? В лекционном материале почти ничего не будет содержаться о основном языке спецификации, который мы с вами будем рассматривать. То есть вы его должны изучить сами. Учебные пособия у вас будут. Значит, практические занятия у вас будут. То есть возможность общаться и с лектором, и с преподавателями практических занятий у вас будет. То есть все возможности у вас есть. Но если вы активно, так сказать, не погрузитесь в изучение этого языка, то, скорее всего, для вас он будет таким. Второе дело, у вас сознание просто там перспективы. На подсознательном уровне этот язык, этот некий потенциальный блок знаний будет там каркаться. Результат будет не очень хороший. Ну и по приглашению других ситуаций, во второй половине вот этой лекции мы с вами про формат нашего курса поговорим подробно. Значит, и там вы увидите, что практически активные, так сказать, деятельности от вас потребуются очень много. Так. Значит, мне очень приятно видеть, что аудитория пока еще не спит, хотя на первой спитанбаре это сплошь и рядом случается. Вот. Но для того, чтобы еще поднять ваш тонус, мы сейчас вот переключаемся, включаем ваш активный режим, и этот активный режим состоит в следующем. Вам нужно самостоятельно построить кластеры двух понятий. Значит, что такое кластер? Это такое, значит, научное слово, которое, значит, пришло нам, естественно, с Запада. Вот. Кластер — это такая картинка, в середине которой рисуется овальчик и то понятие, которое вам нужно рассмотреть. Раз, вот, сначала рассматриваем пример. Это переписывается, пожалуйста, не обязательно.
Ну, например, кластер медицины. Да?
Медицина — вот такой кластер. Так, и вот от этого кружочка вы строите ассоциации. Если ассоциации получаются некоторые косвенные, замечательно, стройте вот такие косвенные ассоциации. Если где-то у вас появятся потом какие-то такие перекрестные связи, ради бога. Так, напрягаться абсолютно не нужно. Все ассоциации, которые в голове у вас возникают, ну, за исключением, может быть, каких-то запрещенных тем, пожалуйста, сразу пишите. Ну, давайте, если продвинулись аспект, там, ассоциация медицина.
Врач.
Врач, хорошо. Так, еще?
Лекарство.
Лекарство. Так, еще?
Наука.
Наука.
Правильно.
Так.
Болезнь.
Болезнь, да. Видите, как у вас много остаться, я рад.
Ну да,
должен быть, вы видите, там бизнес, этика, юридические вопросы, страхование и так далее, и так далее. Система здравоохранения в целом и так далее. Там, криминальные случаи, надо, так сказать, допустим, если. Вот. Замечательно. То есть, похоже, вы с этой ситуацией легко, с этой задачей легко можете справиться, так что что вам нужно нарисовать два кластера. Значит, один называется спецификация. Вот. И второй кластер верификация. Так, я прошу вас потратить на это, по 2 минуты на каждый кластер. Самооценки. Вот. Когда вы будете самооценивать там ваши заслуги, то результат этой самооценки будет сомнительным. Так, я думаю, можно двигаться дальше. Значит, что будет потом? Мы постараемся выделить те самые 4 минуты для того, чтобы вы эти кластеры пополнили. И тогда, что это такое? Это на самом деле инструмент, который вот в конце некоторого там, сеанса, разговора, там, лекции позволяет разложить по полочкам ту информацию и те кусочки знания, которые вот вы в этот период получили. Значит, как вы знаете, вот мозг человека, он устроен, так сказать, там причудливым образом, и какую-то информацию он воспринимает, какую-то не воспринимает. Как какая-то у него лежит в некотором пассиве, как вы знаете, практически все на самом деле все помнят, только вот это самое, извлечь вот это самое. Информацию из этой памяти очень нелегко. А вот для того, чтобы она легко извлекалась, нужно уметь раскладывать по полочкам. Вот выписывание такого рода кластера отличается от других инструментов. До и после и четкое представление дельты, какой дельты вы получили на сегодняшней лекции, это действительно очень, очень здорово помогает усвоению материала. Так. А тот, кто этим не пользуется, он лишает себя этой возможности. Так. Значит, для того, чтобы хорошо все, так сказать, там, понимать, усвоить
потом это активно используют.
Очень хорошо иметь представление,
а зачем это нужно? Зачем это нужно? Вот. Заметьте, что многие классические курсы, ну, типа там математический анализ, функциональный анализ, они вот этой части уделяют очень мало внимания. Некоторые думают, что ну, все же знают, для чего нужен матанализ, так зачем это еще объяснить, да? Вот. Хотя в реальной жизни это как бы многими сейчас уже подвергается некоторому сомнению. И нужно ли учить студентов программирования именно математическому анализу и функциональному анализу, дифференциальному уравнению и так далее в таком объеме. И из-за этого, на самом деле, не учить другим областям математики, которые могли бы быть востребованы гораздо больше, это сейчас, так сказать, проблема дискутируется очень активно. Ну, а по поводу самых формальных методов спецификации и верификации. Значит, нужно ли это большинству из вас? Или это некая такая академическая дисциплина, значит, в результате так сказать, прочтения курса там, 2-3 будущих аспиранта, так сказать, узнают для себя что-то интересное и будут этим заниматься. То есть, было 100 студентов, осталось 2 аспиранта, и вот для них это как раз дисциплина. Вот. Давайте попробуем это деление разобраться. Я бы сказал так, что сфера применения этих методов вполне практическая, безусловно перспективная, и в действительности она так сказать, востребована уже сейчас, это ответственные программные системы. Ответственные, ну, можно было бы дать такое определение, что ответственные это те, в которых риски ненадежности, отказов, так сказать, там низкого качества функционирования, эти самые риски очень высоки. Причем заметьте, что эти самые высокие риски бывают как минимум двух видов, то есть их степени этой самой высоты или вышины, да, можно измерять либо в экономических категориях, то есть просто какая-то сумма потенциального ущерба. Вот. И в некоторых, ну скорее уже таких некоммерческих характеристиках, которые определяют безопасность. Хотя уж безопасность тоже, конечно, может переводиться в количественную метрику, потому что, ну, можно говорить о безопасности отдельного человека, например, он членом больницы, да, вот, и там относительно небольшой группы, но если речь идет о водителях и пассажирах автомобилей, чуть больше группы людей, если речь идет о пассажирах на железной дороге и в самолете. Ну и безопасность там, государства, региона или безопасность большой финансовой системы от нормального функционирования которой на самом деле зависит благополучие там, десятков тысяч людей, если не сотни тысяч. Так что не там, не там высокие риски, и они уже измеряются, начинают значительно. Так. Значит, заметьте, что я вот здесь намеренно не написал программную систему. Потому что для нас интересует, скорее всего, там, система управления. Система управления, как вы понимаете, это железо, аппаратура, и специальная программа, и сетевое оборудование и так далее, и так далее. Вот. И говорить о по-настоящему, так сказать, надежной, добротной системе. Забывая про один из, так сказать, факторов, которые могут
внести свою лепту таких рисков?
Конечно, нет.
Поэтому и собственно, как там процессоры, машины, линии связи, протоколы между ними и базовое системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, все это должно быть достаточно высокого качества в ответственных системах. Так. Значит, если у системы есть такие высокие риски, как вы считаете, это уже достаточный аргумент, чтобы использовать серьезные методы проектирования и анализа программ? Так, вот по поводу сложных систем я вам хочу сказать, что в реальной жизни несложных систем не бывает. Вот, и заметьте, даже если система-то очень маленькая, ну, скажем, так сказать, там, маршрутизатор Cisco, да, самый простой. Будет дороже, будет сложнее. Там процессор сложный, операционная система там сложная, там очень много чего сложного. Так, то есть вы считаете, что достаточно, да? А тогда есть некий нонсенс. Есть некий нонсенс. Значит, количество людей, которые достаточно хорошо представляют, что такое формальная верификация, это количество можно определить как вот оценку. Сколько студентов во всех университетах мира прослушали соответствующий курс, они понимают, что это такое. Значит, я думаю, что в мире там несколько десятков университетов, где эти курсы читаются, ну там порядка сотни. И каждый год они выпускают ну, там, полсотни студентов такой специальности. То есть сотни тысяч. Реально работают в этой сфере, работают, ну скажем так, я бы сказал, порядка 10 тысяч преподавателей и аспирантов в университетах и порядка 10 тысяч вот реально работают. Это инженеры, которые заняты в серьезных проектах, которые занимаются спецификацией и верификацией. Вот. А программистов миллионы, как вы понимаете, да? Как объяснить этот парадокс? Вроде бы нужно, но этих самых ответственных систем у нас очень много.
Так, в зависимости от необходимости.
Да, нет, научились.
Кто-то оборудование самолетом занимается.
Как вы считаете, какой процент? Хорошо. Значит, процент хардвера, который верифицируется, и процент софтвера, который верифицируется. Ну, там очень приблизительный. Что?
Хардвер, да, близко 90, софтвера стигли.
95,5. Ваша оценка была, скажем так, 90-95, да. Так, а про софтвер было там...
Не больше
20. Не больше
5.
Ну ладно. На самом деле вопрос еще важный, что называть верификацией. Значит, все-таки вот под верификацией мы с вами будем понимать значит, некоторую так сказать, деятельность, в результате которой мы говорим абсолютно точно, гарантированно, там, либо вообще никаких ошибок, либо вот ошибок так сказать, данного сорта, эти ошибки все так сказать, там, формально описаны. Абсолютно точно их здесь нет. То есть вот тестирование, оно отвечает на вопросы такого рода, но тестирование всегда, ну, грубо говоря, с некоторой вероятностью говорит что-то. Проверено столько там, ситуаций, значит, предположение, что эти проверенные ситуации закрывают все классы эквивалентности, можно сказать, что вот там ошибок нет. Но это опять предположение. Вот верификация это не так. Да, значит, что нужно сказать на самом деле? Для реальных систем это все-таки чистый ноль. И там, и там. В железе очень немногие фирмы, значит, известно про работу Intel. Ничего не известно, например, про AMD. И ничего не известно только там, про раутеры какие-нибудь. Да, Intel точно. Intel точно. И есть работа IBM. Значит, они просто менее известны, но в IBM тоже много работает. Значит, верифицированы отдельные блоки микропроцессоров. Но вот в Intel там супер результат, его до сих пор никто не может так превзойти. Это блок, значит, плавающий арифметики, причем в этой арифметике, по-моему, верифицировалось только умножение здесь. Все. Значит, и есть очень много университетских работ, которые, так сказать, пытаются, так сказать, ну, там, блоки поменьше сделать. Вот, так сказать, там маленькие блоки, ну, например, там шины какого-то рода, вот ее верифицируют. Вот этих работ достаточно много. Если останется время во второй части, я тут более полный пример приложения расскажу. Значит, в софтвере. В софтвере некоторые компоненты верифицируются. Ну вот, например, можно сказать, я на нем тоже остановлюсь, это система управления шлюзами, которые препятствуют, охраняют Голландию от наводнений. Вы знаете, там иногда уровень воды в Балтийском море повышается, и если соответствующие шлюзы не поднять, то морская вода там половину Голландии зальет. Вот эта система управления, она была подвергнута, одна из самых больших систем в мире, которая была подвергнута вот аналитической верификации. Вот такие исключительные приложения. Вот. Для отдельных компонентов, ну, например, там протокольные компоненты, тоже имеют строгую верификацию, очень много. Так, ответ на самом деле, мне кажется, в экономической сфере, если его искать, в первую очередь состоит в том, что программное обеспечение, которое подвергается тщательной спецификации верификации, будет стоить как минимум в 20 раз дороже обычного программного обеспечения. 20 это очень оптимистичная. Вот. Кроме того, значит, самой верификации высоки риски того, что результат верификации не даст стопроцентной гарантии. Потому что верификация делает все как бы очень точно, математически точно, но отталкиваясь от некоторых предположений. Насколько эти предположения адекватны реальной ситуации, вот это уже вопрос как бы неформальный. Он математически никак не определяется. И поэтому вполне могут быть в реальной системе, могут появиться реальные ошибки. Вот. Ну и кроме того, это, ну скажем, такой социальный и человеческий фактор. Есть некая традиция. Вот эта область, ну так, бизнес, соответственно, пока еще очень молодая. Как рынок, вот, так сказать, проект на верификационном поле, он неустойчивый. И в зависимости от конъюнктуры может появиться либо очень много заказов, либо эти заказы могут пропасть совсем. Значит, ситуация, когда готовых специалистов на самом деле мало, риски команды, которая пытается организовать такой процесс, тоже очень велики. Представляете, в каждом городе 5 специалистов, да? Вот они берутся за проект, который можно делать в пятерку. Потом раз, там трое из этих специалистов по каким-то причинам там переезжают в другой город, ну и так там меняют профессию и так далее. Меняют компанию. Значит, вот пополнить эту команду из 5 человек почти невозможно, почти нереально. Так что риски для всех очень большие. Это на самом деле проблема молодой возрасте. И это можно называть некой традицией, но на самом деле это проблема молодой возраста. Так что, так сказать, до сих пор пока это очень мало. Но потребность, да, как это во второй части, где я об этом сейчас скажу, потребности здесь огромные. Да, значит, хорошо. Значит, если у нас есть достаточно денег, если у нас есть достаточные специалистов,
при высоких рисках мы обязательно займемся верификацией. Этого достаточно? Дальше. Деньги есть, потребность есть. Специалисты есть.
Время.
Что?
Время.
Время есть, да.
Всегда можно верить.
Что?
Всегда можно.
Вот вопрос очень правильный. Причем было две версии. Всегда ли можно верифицировать? И была, так сказать, под версия. Всегда ли можно специфицировать и верифицировать? Так вот, я бы сказал, может быть, я ошибаюсь, но для очень небольшого числа случаев, но верифицировать можно всегда, когда есть спецификация. Но есть в реальной практике ситуации, когда проект начинается, большой, огромный проект начинается, а реальных спецификаций точно полностью нет. Можете привести пример?
Windows.
Что такое Windows? Windows — это на самом деле большая система, которая развивается. Вот. И значит, точно сказать, что будет там через год, а тем более через 5 лет, нельзя. Да? То есть цикл разработки, это скорее там, года 3. Значит, вот там очередная версия, так сказать, Windows, не знаю, как она будет называться, наверняка через 3 года выйдет. Сейчас кто-нибудь может точно в деталях сказать, что в этой версии должно быть. Я не скажу, что будет, а по крайней мере, хотя бы сказать, что должно быть. Да, вот для спецификации требований такого рода, то есть у меня есть желание, чтобы был вот такой встроенный интернет-браузер. Вот, значит, для спецификации такого рода верификацию провести сложно. Ну, скажем, продуктивную верификацию, да? То есть можно проверить, он встроенный этот самый браузер есть или нет, как мне один, тот там француз, румынский, да, нет, это очень просто. Это говорит, купил телевизор в магазине, включил, работает хорошо, не работает тоже хорошо, а вот тест прошел, и процесс закончен. Верификация, это очень просто. Вот на таком уровне это очень просто, а на серьезном уровне для того, чтобы провести верификацию, нужны очень серьезные спецификации. Спецификации есть не всегда. Например, ну там типичный пример, там графический интерфейс, да? Его там как-то точно не описывай, но на самом деле, то есть появляются некоторые вот, так сказать, какие-то графические образы, и понравятся они заказчику или не понравятся. Трудно предсказать, раз. Во-вторых, если вы спецификации эти самые очень подробные покажете заказчику, не продукты, а спецификации, он вам еще не скажет. Он скажет, ну да, вроде нормально, мы делаем, посмотрим, что у тебя получится. Правильно? Вот. Самый, наверное, там, годовой сейчас продукт, там, порталы, которые там поддерживают какую-то деятельность какой-то организации, офисы, библиотеки. Министерство и так далее. Вот для заказчиков этих порталов изначально строго и точно сказать, что они хотят увидеть в этом портале, но абсолютно невозможно. Во-первых, они этого не знают, во-вторых, даже если это знали, у них нет соответствующих знаний и умений, как разработчикам вот эти свои точные требования сообщить. А когда разработчик делает, ну, по крайней мере, прототип, то и заказчик посмотрит и скажет, что ему нравится, а что ему не нравится. Значит, и поэтому в реальном мире на самом деле верификация всегда идет бок о бок с валидацией. Значит, вот верификация и валидация. Значит, как они соотносятся между собой? Ну, давайте предположим, что любой программный продукт начинается с того, что появляется некоторые неформальные требования. А иногда, более честно, даже говорят не требования, а ожидания. Ожидания пользователя или заказчика. Значит, чем требования отличаются от ожидания? Требования — это на самом деле некий документ. Вот. И там, может быть, не полно, может быть, противоречиво, но некоторые мысли заказчика высказал. Вот.
А бывают ситуации, когда заказчик там не может или не хочет написать вообще ничего. Но это не означает, что он не имеет некоторого представления, значит, о том, что он хотел бы иметь. В этой ситуации тогда приходится работать с ожиданием. Значит, вот на основе этих неформальных требований и ожиданий можно строить спецификацию. Ну, сначала, наверное, спецификация требований. Спецификация ожидания я как-то не встречал. Вот. Потом спецификация самого продукта программного, который это будет делаться в соответствии с этими требованиями. Вот. Кроме того, в реальной жизни, собственно, на основе вот разговоров с заказчиками, попыток понять, что же он хочет, можно делать и реализацию. Либо на промежуточной, либо уже какой-то там на финише, мы должны проверить соответствие. Значит, проверка соответствия между спецификациями требований. Значит, заметьте, спецификация по-английски это просто описание. Более-менее добротное описание. Любое такое описание по-английски называется спецификация. Вот. И реализация. То есть все ли требования выполнены? Выполнены ли достаточно там, качественно? И так далее, и так далее. Кстати, требования могут быть не только к самому продукту, к самой сказать, программе, но и к процессу. Как была организована разработка? Специалисты всех ли, так сказать, необходимых специальностей к этому были привлечены, как выполнялся график и так далее, и так далее. Так вот это вот проверка соответствия между спецификацией и реализацией называется верификацией.
На самом деле, между ожиданиями заказчика соответствие реализации ожиданиям заказчика называется валидация. Так. Значит, для понимающих вопрос. А вот здесь есть проблема? Значит, проверка соответствия. Вот здесь соответствующая проверка соответствия. Проблема проверки соответствия есть? Да. Так, и как ее надо, так сказать, как бы ее надо назвать? Всегда, когда у нас как бы источник неформальный. То есть, как бы ощущение правильности вроде бы так сказать, оно там должно быть, ну, по крайней мере, на уровне здравого смысла, а вот никаких формальных правил не сказано. Так, но заметьте, что вот эта валидация совершенно разные валидации. Значит, вот эта валидация, целью ее является реализация продукта. Ну, скажем так, более узко. По продуктам сейчас понимают документация, упаковка и так далее, и так далее. Это настоящий коммерческий продукт. Мы с вами говорим про программу. Значит, программная система, она удовлетворяет эти ожидания или нет? Вот этим занимается вот эта валидация. Вот эта валидация может и должна, на самом деле, рассматривать гораздо больше характеристик. Ну, по крайней мере, другие характеристики. Не сам продукт, а как устроена спецификация. Написана ли она достаточно понятным образом. разбита ли она на какие-то, так сказать, уровни, которые позволяют, так сказать, изучать эту спецификацию специалистам разных профилей.
Есть специалисты, скажем, по производительности, специалисты по безопасности, специалисты по локализации и так далее, и так далее.
Каждому из них придется читать там тома, и все-таки можно читать какие-то ограниченные разделы. Объем спецификации у OX и ML, вот, внутренний стандарт микрософтских документов, какой, знаете? Там 6 тысяч страниц, в котором было добавлено еще порядка тысяч. Скорее, 7 тысяч страниц. Так что я бы сказал, что процесс валидации того же самого Microsoft Word, он наверняка должен был бы пройти более-менее успешно. Хороший продукт, работает, все население Земли может этим пользоваться. Вот. А валидация спецификации у XML, у меня большие сомнения. То есть насколько хорошо составлен этот документ. Да. Кстати, сейчас аналогичная инициатива по поводу анализа стандарта выворачивается для Open Document Format, который является вот, так сказать, альтернативным решением для OXML. Что?
Его спецификация на порядок меньше.
Именно на порядок или все-таки? Да. Вот, сколько мне знаете, я точно не знаю.
Именно на порядок.
Порядки. Так, ну ничего, что мы с вами без перерыва. Если кому-то очень нужно. Так. Значит, не нужно думать, что спецификация OXML, ну, если потребуется, когда заказ появился, то спецификация не всегда напишет. И тут мы говорили, что там есть ситуации, когда там совсем трудно написать. Ну вот, например, спецификация там математическая функция, да? На разных языках программирования выглядит по-разному, но учение абсолютно величина. Вы как вооруженные знания использования готовности, спецификация такой функции или библиотеки, все или жар. Стоп. Вы пишете спецификацию, вы генератор требуете. Значит, вы хотите, чтобы кто-то вам еще поставил задачу, какие спецификации должны быть. Нет, спецификация должна быть полная, вы требуете.
Что ожидаем увидеть, когда спецификацию читаем?
Так, ну это скорее речь идет про форму, да? Хорошо, форму вам определили. Да. Например, это будет сказано английский язык. Можно как бы апеллировать к математике. считается, что там читатель, соответственно, разработчик курс математики средней школы изучил. И если вы говорите, что должна быть реализована функция вычисления абсолютной величины в математическом смысле, он обязан это понимать. Так что этого достаточно. Математикой пользоваться можно. Значит, после того, как определена там нотация, можно пользоваться, рассчитывать на знания читателя языка программирования и, соответственно, что стоит за типами данных, которые в языке программирования есть. Да, этим можно пользоваться спецификацией. Все, после этого вы пишете документ. В этом документе вот вы апеллируете либо к математике, либо так сказать, к знанию C. Этого достаточно? Да. То есть спецификация будет говорить, что вот там для каждого типа данных, который определяет, так сказать, там диапазон значений, значит, эта функция должна вычислять, так сказать, абсолютную величину в математическом смысле этого слова. Что?
За конечное время,
хорошо, да. Значит, вот по поводу математической величины, вот когда мы говорим, что она должна вычислять, это называется так называемые функциональные требования. Вот. То, что это должно делаться за конечное время, там, или за какое-то время, это называется нефункциональное требование. Хорошо, человек догадался, что про это надо не забыть. Так, этого достаточно?
А у минус максим каким-то обратно.
Вот. Это оказывается, чуть ли не у самой простой математической функции есть некоторые ситуации, которые мир математики различает с миром вычислительных машин. В вычислительных машинах классическая математика не реализована. То есть есть специальные пакеты программ, которые реализуют классическую математику, ну, там типа много какой-нибудь. Но то есть, как они работают, то есть, и как с ними работать, это как бы отдельная проблема. Да. Значит, есть некие особые точки. Значит, особые точки, вот, про которые надо не забыть сказать. И заметьте, что в некоторых спецификациях, стандартах, в C, например, написано, что значение абсолютной величины от минимального интегра неопределено. То есть может быть любой результат, совсем любой. А в Java, если не ошибаюсь, просто определено, что значение минимального интегра, догадайтесь, что является?
Максимальный.
Что? Минимальный, да, то есть результатом абсолютной величины будет отрицательное число. Сильно отрицательное. Что?
Она не пробовала.
По-моему, нет. Так. Вот. Значит, и тем не менее, это простейший, один из простейших случаев, когда спецификацию можно написать, можно не нужно. Значит, более сложные спецификации, ну, например, что такое гайд-коллектор, знаете? Да. Вот как его специфицировать? Вот. Значит, может быть, чуть-чуть более простой пример. Значит, ну, поддержки в операционных системах, поддержки любых языков, есть библиотеки для динамического выделения памяти, там, лог-диалог. Вот. Как специфицировать вот эти функции? Причем мы же хотим полную и точную спецификацию. Что мы от этой спецификации хотим? Мы хотим, чтобы вот в описании этой функции было записано, а в какой момент времени этот самый алог нам, например, начнет говорить, что памяти нет. Причем апеллировать к внутренней структуре реализации вот этой рантайм поддержки или операционной системы, в общем-то, спецификация нехорошо. Мы же хотим некое общее требование сформулировать. И любая реализация, любая версия операционной системы, любая версия компилятора должна этим спецификациям удовлетворяться. А разработчики, они всегда же делают все лучше и лучше, поэтому внутренняя структура будет все время меняться. Как описать поведение? Так, значит, это задача средней сложности, и ее тоже можно решить. Вот. Ну вот есть задача, которую вообще решить нельзя, когда заказчик на самом деле не знает, что нужно, он говорит, двигайся вперед, а я по ходу дела буду смотреть, у тебя получается то и это те же самые веб-карты. Вот. Так вот, значит, когда риски высокие, деньги есть, специалисты есть, имеется возможность создания четко полных верификаций, вот тогда, и только тогда, стартуют проекты по второй половине лекции, да? Так, значит,
очень коротко.
Будет крупной, мы знаем, что она только достаточно там сложная. Вот. И мы очень хотим, чтобы она должна была работать правильно. Так вот, для того, чтобы эту вот одну проблему решить, надо разбить ее на две части. И эти две части вот будут как раз спецификация требований. А потом уже убедиться в верификации. Заметьте, что в реальной жизни, после того, как спецификация качественно сделана, на самом деле, в результате того, что спецификация сделана качественно, для разработчиков уже не остается никаких, как бы, темных пятен. Они точно понимают, что нужно сделать, у них есть опыт, они примерно представляют, как это делать. И серьезная верификация в этом случае как бы и не нужна. Но вот этот вот процесс спецификации, он может быть, я не преувеличиваю, существенно более трудоемко, чем разработка. И в общем количестве ошибок, которые во время программного проекта удается выделить, при создании спецификации вылавливается ошибок как в исходных документах, так и в самой спецификации больше половины всех ошибок, которые вылавливаются при разработке системы. Это вторая, так сказать, там, вторая часть, так сказать, это машинка, которая тестирована, где он дальше встанет, как появляется, и так далее, и так далее. Так что вот этот процесс, это на самом деле, это не просто, так сказать, там, писание никаких бумаг, это очень серьезный процесс, связанный с анализом. Так, я бы сказал, что верификация задача относительно простая, потому что здесь мы всегда задаемся только одним вопросом, а как нам проверить соответствие? Вот, то есть это некая техника, такая инженерная работа. В спецификации на самом деле есть две вещи. Два аспекта, которые, конечно, связаны между собой. Но как их решать, каждый раз приходится придумывать и изобретать. В частности, и совершать ошибки во время процесса специфицирования. А что именно надо специфицировать? И как специфицировать? Причем, значит, вот этот момент «что», он в свою очередь также разделяется на две части. Первая проблема. Как вот эти самые неоформленные требования или потребности и на самом деле знание проблемной области, которая у заказчика, скорее всего, есть, как это передать разработчикам спецификации реализации? Вот. Чтобы они имели некоторый исходный материал для работы. И во-вторых, не все знания о проблеме и, соответственно, о программной системе нужно писать спецификацию. Вот это тоже как бы интересный момент, но он очень важен. Не все нужно писать. Потому что если вы будете писать все, то получится, как называется, песня казанского открытия. Да? Я говорю, что вижу, то и пою. Он ничего не отвергает. Все, что он видит, он все это и поет. Документ должен быть достаточно компактный, достаточно понятный и нацеленный на решение тех задач, которые вы в действительности нужно решать. Вот. А представляете, если спецификация, так сказать, вам есть там, скажем, некое управление системой снижения самолета или ракеты, вам спецификации будет еще, так сказать, некоторым курс аэродинамики, аэрогидродинамики, как предложено, что, а еще полезно знать, что вот там физика здесь такая-то, такая-то, такая. То есть это не очень хорошая спецификация, понятно? То есть знания предметной области там обязательно должны быть, а вот какие крупицы знаний в этой спецификации должны попасть, а какие не должны попасть, это уже серьезный вопрос. Так. Значит, похоже, имеется три основных подхода, которые отвечают на вопрос, как нужно писать спецификацию. Есть какие-нибудь идеи? Я скажу, что многие из вас этими подходами уже встречаются.
Система должна, так сказать, функционировать.
Так, у SDL есть еще один хороший момент. На самом деле, UML тоже идет в эту сторону, значит, у UML рано или поздно появится, значит, настоящий executable, то есть выполняемая модель. То есть вы написали картинку, нажали кнопку, из этой картинки получилась какая-то программа, скажем, там, нажали или на C-Sharp. Она может быть не оптимальна, но она уже точно работает, ее можно запустить, ее можно показать заказчику. В частности, по-моему, для каких-то приложений, типа там, где-то приложения не прошли, это сколько уже работает. Вот такую исполнимую UML или SDL спецификацию можно использовать как спецификацию?
От, так сказать, реальной системы, в отличие от прототипа, должны поддерживать там не двух пользователей, а 2000. Вот. Чего, так сказать, на UML вот эти самые, так сказать, вот, требования промышленного качества, значит, изобразить уже будет нелегко. Вот. Значит, и тогда я бы сказал, что вот первый вид спецификации, его надо было бы назвать прототип. Так, когда у нас меньше? Через 10 минут?
15.
Хорошо. Да. Вот. То есть некий прототип. И на чем написан прототип, там на SDL или на той же Java, на первой, это уже не важно. А можно ли по такой спецификации проводить верификацию? Один человек вызвал неуверенное «да», а другой человек…
Скорее всего, нет.
Да, почему?
Потому что ведь прототип, как вы только что сказали, не один набор личностей, а что-то готово и ничего, что-то другое.
Ну, например, как верификация модели.
Ну, а в тех, так сказать, вот функциях, где, так сказать, ну, по составу, там, одна функция представлена и в прототипе, и в реализации. В этой ситуации можно
проводить?
Что?
Функциональные требования.
Да, хорошо. Да, функциональные требования можно? Можно. Да. То есть ответ можно в случае, если мы сможем написать некоторый блок посредников между прототипом и реализацией. Вот. Ну, последний такой непрямой. Да. Который позволяет общаться и с прототипом, и с реализацией, получать информацию об их поведении и, сопоставляя их поведение, выносить некий вердикт. Они работают согласованно или не согласованно. Вот. Как вы понимаете, в общем случае написание такого посредника задача непростая. Иногда это делать очень трудно. Но когда это можно сделать, это нормально. И это реально работает. И большая часть исследований, как называется, model-based testing, именно этим и занимается. Специфицируется модель и проверяется реализация на соответствие этой модели. Но вот этот самый переходник, так сказать, этот мостик, его реально нужно делать, он автоматически он не генерируется. Так, еще два, так сказать, подхода, которые мы точно будем с вами изучать. Это подход так называемый алгебраический или аксиоматический. Вот. Который определяет, во-первых, корректные цепочки операций, как системы можно действовать. То есть, ну, выделяется некоторый интерфейс, для этого интерфейса определяется, какого рода цепочки объявляются корректными. Значит, все цепочки, которые не объявлены там, прямо или косвенно корректными, значит, признаются некорректными. Вот. Ну и, соответственно, определяется там некоторое, поскольку имеется набор аксиом, вот, то там можно проводить эквивалентные преобразования и смотреть, какая система ведет себя при тех или иных воздействиях. И второй подход, который сейчас, пожалуй, чаще всего называется подход программных контрактов. программные контракты. Вот. Которые являются каким-то формальным образом. Вот здесь допустимые все правила, определяющие допустимые воздействия, то есть управление информацией через проходящую через некоторые интерфейсы, и требования к ожидаемым результатам в ответ на эти самые допустимые воздействия. То есть механизм здесь, ну как правило, это что-то типа аппликатора. Это можно писать и на языках программирования, и на специальных языках, это все равно. Значит, замечу, что во всех этих подходах наличие вот этого слоя, так сказать, переходного, связанного между миром сертификации и миром реализации, он всегда есть. Но в зависимости от технологии, которая здесь используется, сложность переходного слоя существенно выше. Так, значит, про формат курса. Значит, правильно, например, все заканчивается 25 минут. 20 минут. Значит, за 4 минуты до того мы должны начать рисовать класс.
Когда
так. Значит, формат курса.
Лекционный блок по
это три версии. Так, здесь маленький промежуток. Вот. И потом пойдет третий блок. Это, ну, наверное, там 3-4-5, точно не знаю, сколько занятий. Это инструментальная поддержка аналитической верификации. Инструментальная поддержка. Здесь в качестве базы будет использоваться инструмент LS. Всякие иностранные слова, которые я пишу, вы можете посмотреть. Так, что происходит с промежутком и потом? Значит, вот здесь, точно, 29 октября, колонка. Так, значит,
я еще не представил Алексея Хорошилова, который будет вести. Алексей Владимирович Хорошилов. Практикующий спецификатор и верификатор. К сожалению, я не успел сегодня рассказать про действующие проекты, как международные, так и российские. Вот, но я думаю, так сказать, на некоторые сайты мы вас отправим, вы там сможете посмотреть. Так, прошу вас кратко теперь либо уже имеющихся кластеров, либо на новом месте написать новый кластер для того, чтобы вы увидели ту дельту, которая, так сказать, там, в понимании вот этих двух важных терминов, спецификация и верификация, возникнет.
Microsoft Communication Protocol.
То есть это один из самых больших в мире проектов по разработке спецификации, формальной спецификации протоколов.
Открыть сообщество, реально открыть организм сообщества внутренней микрософтской продажи. Одна из перек, конечно,
вот. Похоже, единственным конкурентом вот этого протокола можно считать, значит, этого проекта является вот проект, который проводит Linux Foundation по строгому, сначала строгому, а формальному описанию общественных Linux. То есть пока Linux обгоняет, значит, здесь у Linux перспектива описания 40 тысяч интерфейсов. Вот, и из них 1500 уже описано формально. Значит, здесь, так сказать, по количеству интерфейсов, количеству протоколов цифра пока более скромная, но вот эта команда, которая рабочая в этом проекте, это стоит, которые должны там за 2 или за 3 года все эти внутренние протоколы описать. А потом они тут переходят вот к той же работе, которую делает Linux, по описанию API, которые представляют. Так, HPVS, изобрели пол, это пол, это нотация, изобрели это инструмент, вот это инструмент, это аналитический сервис. 27 и 28 года.